Полковник Чарльз Августус Миролюб, имея опыт стратега длиной в целую жизнь, уже давным-давно решил предоставить Летиции во всем поступать по-своему. Это уберегло его от многих бед и позволило ему копошиться в саду, заботиться о драконах и время от времени ходить на рыбалку и ловить форель в свое удовольствие. Он арендовал полмили ручья, но в последние годы ему становилось все труднее угнаться за течением. Теперь полковник большую часть времени проводил в библиотеке, работая над вторым томом мемуаров, прочно сидел под каблуком у жены и ни во что не вмешивался. До сих пор он был просто счастлив, что она председательствует в суде местного магистрата, потому что эта роль заставляла ее порой по полдня не бывать дома. Он никогда не брал на себя труд рассуждать в категориях добра и зла, вины и невиновности. Ему были привычнее категории «мы» и «они», и «мертвые», и «еще нет». И поэтому он не прислушивался к взволнованному спору собравшихся за длинным столом на другом конце библиотеки. Тем не менее, кое-что из этого разговора долетало до его ушей. Она все-таки подписала тот проклятый документ. Он должен был попытаться отговорить ее, но заранее знал, чем бы все кончилось. Командор Ваймс. Ладно, безусловно, этот человек из тех, кто рвется в бой, может, у него и правда была стычка с этим кузнецом, как там его имя, который тоже был по-своему неплохим парнем, хоть и вспыльчивым малость, и вот буквально на днях выковал для полковника отличное драконье стрекало. И по вполне разумной цене. Ваймс. Он никакой не убийца, что за чушь? Есть простая истина, которую усваиваешь в армии. Если ты убийца, то долго не протянешь. Убийство как долг — это совсем другое дело. Летиция послушала дурака-законника, и все они согласились подписать бумагу просто потому, что мерзкий растленишка этого пожелал. Он открыл свежий выпуск ежемесячника «Огонь и клык». Время от времени кто-то из споривших старательно понижал голос, что не может не считаться оскорбительным, учитывая, что они сидели в его библиотеке и его же мнение не спрашивали. Но полковник не возмущался. Он с незапамятных времен научился не возражать. И потому вперил взгляд в изображение выдвижной конструкции на огнеупорных инкубаторах, держа журнал перед собой, словно пытаясь его помощью отгородиться от зала. Впрочем, среди реплик, которые он не слышал, прозвучало следующее. — Конечно, он на ней женился, только ради денег, ясно как день, — произнес голос его жены. А потом... — Она уже отчаялась найти мужа. На редкость резкий тон этого голоса позволил идентифицировать его обладательницу как мисс Слямзинг, которая, не мог не отметить про себя полковник, уставившись в рекламу асбестовых будок на развороте журнала, сама явно не торопилась с поисками мужа. Полковник по характеру был человеком, который жил сам и давал жить другим. И, честно говоря, если девица разгуливает повсюду с другой девицей, которая носит сорочку и галстук, объезжает лошадей и у которой морда, как у бульдога, слезавшего уксус с чертополоха, то это полностью ее личное дело. В конце концов, как насчет старины пухляшки Джексона? Наряжался в платье и ходил в нем по ночам в бедлам. И лосьон после бритья у него был чересчур сладкий для парня. Но когда призвали к оружию, то дрался он, как кровожадный демон. Забавные шутки играет порой жизнь. Он попытался найти место в статье, на котором прервал чтение, но его отвлек сверхпреподобный Маузер. Полковник со святыми отцами никогда не якшался, не видел в этом смысла. Я нахожу весьма подозрительным, что семейство Ремкинов снова явилось сюда после стольких лет. А вы? Я все время читаю о Ваймсе в газете, и он не похож на того, кто может просто приехать в отпуск.
Сопарос говорит, что Ваймса все называют «терьер-ветинари», — сказала Летиция.
На другом конце библиотеки ее супруг еще глубже зарылся в журнал, чтобы не захихикать. Супорос. Какой дурак назовет своего ребенка супоросом? Уж точно не заводчик драконов и не свиновод. Конечно, существует такая штука, как словарь. Но лорд Растлен не из тех, кто добровольно откроет книгу, если в том нет крайней нужды. Полковник попытался вникнуть в статью о лечении горлового зигзага у пожилых самцов, а дрожайшая половина продолжала.
«Ну, нам тут глупые идеи, ветеринарии не нужны. Судя по всему, его светлости нравится позволять Ваймсу портить воздух в присутствии сильных мира сего. Вне всяких сомнений, Ваймс не уважает титулы. И, конечно же, вполне очевидно, что он способен напасть из засады на честного труженика».
Как забавно, — подумал полковник, — она впервые назвала кузнеца иначе, чем «отвратительное недоразумение». Ему казалось, что сплетни, которые распускались за тем столом, были банальны, ненатуральны, словно болтовня новобранцев накануне первой битвы. Он подумал,
выпишен ордер на командора Ваймса, героя Кумской долины. Какое это было великолепное представление. Молодчина Ваймс. Заключить в наше время мир между сообществами гномов и троллей. Отличная работа. Я видел слишком много убийств на своем веку. А теперь вы собираетесь лишить его работы и репутации просто потому, что вас науськал на него сальный гад с именем, как у чушки на снастях.
Я так понимаю, он крайне жесток по натуре, — сказал, как же его звать-то?
Дрянь человек, по мнению полковника. Купил большую виллу в Повесье, один из блюдолизов Растлена. Кажется, ни разу в жизни пальцем о палец не ударил. Как же его имя-то? Ах да, Крайхолм, которому ни фронт, ни тыл нельзя доверить. И все-таки они его завербовали. И вырос он на улице, да к тому же был пьянчугой, — сказала Летиция. Что вы на это скажете? Полковник вдумчиво углубился в чтение журнала, а его невысказанные мысли ответили.
— Как по мне, это прекрасно, дорогая. Когда я женился, мне досталось лишь обещание, что когда я уйду со службы, то получу половинный пай в лавке твоего папаши, торговца рыбой с чипсами. Но я так ничего и не дождался.
Всем известно, что его предок убил короля. Так что я не могу вообразить, с чего бы Ваймсу остановиться перед убийством какого-то коваля, — сказал достопочтенный Амброзий. Загадочный тип, как-то связан с мореплаванием. Бежал из города, чтобы залечь на дно, потому что была там какая-то неприятность, связанная с девушкой. И полковник, который много времени проводил в раздумьях, потому что много разговаривать ему не позволялось, задавался вопросом. Что же надо такое сделать с девушкой в наше продвинутое время, чтобы тебя изгнали из города? И инстинкт подсказал, что, возможно, дело в возрасте девушки. Обмозговав эту мысль, полковник написал своему старому сослуживцу Губе Робинсону, который всегда знал кое-что о том и об этом, и теперь имел некоторый политический вес во дворце. Ради своего друга, который однажды спас ему жизнь, за шиворот втащив в свое седло прямо из-под удара кладчинского ятагана, Робинсон навел справки и прислал в ответ весьма лаконичную записку.
— Да, малолетка, дело замяли, обошлось очень дорого.
После чего полковник шел на любые ухищрения, чтобы больше никогда не пожимать руку этому ублюдку. Пребывая в блаженном неведении, какие мысли крутятся в голове полковника, достопочтенный Амброзий, который всегда казался чуть больше, чем его одежда, подобный наряд был бы уместен на человеке моложе лет на 20, съязвил. «Честно говоря, я считаю, мы оказываем миру услугу. Говорят, он благоволит гномам и прочим низшим формам жизни. От такого человека можно ожидать чего угодно».
«Уж тебе-то непременно»,
— подумал полковник. А мисс Слямзинг сказала.
«Но мы же ничего плохого не сделали. Или сделали?»
Полковник перевернул страницу и разгладил ее с военной тщательностью. Он думал.
«Но вы все потворствуете контрабанде, когда ею занимаются ваши дружки. Зато остальных наказываете со всей прытью. Вы употребляете закон, чтобы наказать бедняков. А богатеям все сходит с рук, дорогуша, ведь бедняки такие неприятные».
Внезапно, ибо супружеская телепатия — ужасная вещь, он почувствовал на себе сверлящий взгляд. Его жена сказала:
«Это никому не вредит. Так поступают все.
Ее голова снова повернулась, когда супруг перевернул страницу. Глаза полковника сосредоточились на шрифте. Пока он подумал настолько бесшумно, насколько его мозг был способен. И, конечно, был еще тот инцидент несколько лет назад. Нехороший инцидент, плохой. Очень плохо, когда малышей, какими бы они ни были, отнимают у матерей. Вообще никуда не годится. Все вы это знаете, и это вас беспокоит, и по делам вам. Мгновение в комнате было тихо, а затем полковница продолжила.
«Проблем не будет. Молодой лорд Растлен заверил меня. И мы имеем право, в конце концов». «Я считаю, во всем виноват этот жалкий кузнец», — сказала мисс Лемсинг. «Он все время будоражит память местных жителей. Он, да еще эта писательница».
При этих словах полковница вскинулась.
«Понятия не имею, о чем вы толкуете, мисс Лемсинг. С точки зрения закона здесь не происходит ничего плохого».
Голова ее снова дернулась в сторону мужа.
«Все в порядке, дорогой. Ты хорошо себя чувствуешь?»
С многозначительными интонациями в голосе осведомилась она. На лице полковника было написано, что, по его мнению, все далеко не в порядке. Но он собрал волю в кулак.
«Не, дорогая, я как огурчик, как огурчик».
А мысли его продолжили.
«А вот ты участвуешь в заговоре. Я настаиваю в циничном заговоре. С целью разрушить карьеру очень хорошего человека». «Я слышала, как ты кашлянул».
Это прозвучало как обвинение.
«О, это пыль. Или что-то еще, дорогая. Я как огурчик».
С этими словами полковник громко шмякнул журнал на стол. Вставая, он сказал.
«Когда я был всего лишь младшим офицером, первое, чему я научился... это не выдавать свои позиции лихорадочным огнем. Полагаю, мне удалось понять, что за человек командор Ваймс. Молодой лорд Растлен, может, и выйдет сухим из воды при его деньгах и связях, но я очень сомневаюсь, что это сойдет с рук вам. Если бы у вас хватило ума выждать, все могло повернуться иначе. В конце концов, что такое немного контрабанды? Но вы только что дернули дракона за хвост и очень его разозлили.
Когда его супруга снова обрела дар речи, она крикнула.
— Как ты смеешь, Чарльз? — О, оказывается, это очень просто, дорогая, —
сказал полковник, весело усмехнувшись.
— Небольшая контрабанда может считаться безобидным грешком, но не тогда, когда вы должны соблюдать закон. Не возьму в толк, почему никто из вас этого не понимает. Если у вас есть хоть капля здравого смысла, вы немедленно расскажете его светлости все о том несчастном случае с гоблинами. В конце концов, все это затеял ваш приятель Супорос. Беда только в том, что вы ему это позволили, насколько я помню, и даже не пикнули. Но в этом не было ничего незаконного.
С холодным презрением ответила его жена. Ее муж не шевельнулся, но каким-то непостижимым образом он внезапно стал выше ростом.
— Я думаю, дела слегка усложнились. — Видишь ли, вы мыслите в категориях законного и незаконного. Ну, а я простой солдат и никогда не был особенно хорош в этом, но, по моему мнению, вы... до того беспокоитесь о том, что законно, а что незаконно, что не дадите себе труда остановиться и подумать о том, что хорошо, а что плохо. А теперь, прошу меня извинить, я отправляюсь в паб.
Его жена машинально возразила.
— Нет, дорогой, алкоголь тебе не товарищ.
Полковник лучезарно улыбнулся ей.
— Сегодня вечером я намерен уладить все наши разногласия и подружиться с ним.
Прочие члены магистрата уставились на полковницу, которая окинула мужа гневным взором.
— Я с тобой позже поговорю, Чарльз, —
прорычала она. К ее удивлению, улыбка не исчезла с лица полковника.
— Да, дорогая, ты-то поговоришь. Но думается мне, что ты обнаружишь, что я не слушаю. Хорошего всем вам вечера.
Дверь за ним щелкнула. Вообще-то ей бы надо было хлопнуть, но у некоторых дверей нет ни чувства такта, ни интуиции.